Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Иран с именем Неды. Американская дипломатия в эпоху Facebook и Twitter. Земля тигра. Фонд дикой природы в помощь символу года. Помочь можете и вы. И наука. Химическая основа супружеской верности. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцатого июня прошлого года в Иране разгораются протесты. Молодежь выходит на улицы с антиправительственными лозунгами, требуя провести расследование фальсификации результатов выборов 12 июня. Оппозиция, так называемое «зеленое движение», объединившееся вокруг Мир Хусейна Мусави, противника действующего президента Махмуда Ахмадинеджада, не успевает за студенческим и молодежным движением. Это протест технологий. Власти тоже не успевают за мобильными телефонами, СМС-посланиями, интернет-сообществами, блогами и всем тем потоком видео, аудио и печатной информации, который способна произвести образованная молодежь. В разгар протеста 20 июня силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. 10 человек погибли, около 100 получили ранения. Кто-то заснял на мобильный телефон момент ранения и агонию молодой женщины и выставил в YouTube. Через несколько часов уже море людей вышли с протестом в Тегеране. Пленку показали ведущие телевизионные компании мира. Ее видели миллионы людей. Этой девушке было 27 лет. Ее звали Неда Салтан. Она стала символом иранского протеста. Ей посвящают стихи, в память о ней написаны песни.
دل ما نشسته بودش با صدای چیک چیک خود عشق تو قلب و سرودش اون پرنده شده خاموش تو قلب و نشه فراموش خون شده رنگ پر اون اون فرشته دلامون هر گرفت تو آسمون ها
5 января параллельно с кампанией против иностранцев, когда разведка объявила шпионскими 60 иностранных организаций и обвинила их в подготовке в стране мягкого переворота, на экраны иранского государственного телевидения вышел так называемый документальный фильм о Неде. Отрывок из фильма – официальная правительственная версия, что произошло.
В тот момент, когда Неда притворялась, что ее ранили и лежала на заднем сидении у них на коленях, они вытащили пистолеты, те самые пистолеты, которые они получили от своих западных и иранских друзей, чтобы сдабривать реформы, убивать людей и сеять раздор в обществе. В этот момент Неда понимает их план и пытается убежать, но они тут же стреляют ей в спину.
Они — это Араш Хижази, писатель и врач, который подоспел на помощь Неде, когда она упала на мостовую после выстрела, а также ее учитель музыки, который отвез ее в больницу. Неда же представлена в фильме как иностранный агент, павший жертвой своего собственного заговора. Именно так говорится в фильме, в кавычках, «обманутая и лживая» Неда была убита. Араш Хижази после этого уехал в Лондон. Мои коллеги из радиостанции Фарда позвонили ему узнать его реакцию на государственную иранскую документалистику.
Молодая, ни в чем не повинная женщина была застрелена в ходе протестов. С момента ее убийства и по сей день иранское правительство делает все возможное, чтобы снять с себя ответственность за это убийство и возложить ее на других, вместо того, чтобы наказать тех, кто несет ответственность за эту смерть.
Действительно, версии иранских властей за последние полгода несколько раз менялись. Вот, например, 5 января был показан этот фильм, а 6-го иранский посол в Бахрейне заявил местной прессе, что группы из Великобритании и Соединенных Штатов проникли на территорию Ирана, просочились в ряды оппозиционного движения и провели ряд убийств. Причем они не остановились на убийстве Неды. Они также несут ответственность за убийство 27 декабря во время демонстрации 35-летнего племянника лидера оппозиции Мусави. Другие версии были не менее причудливы, как вспоминает Араш Хижази.
Сначала они говорили, что она жива. Они утверждали, что пленка поддельная. Затем они заявили, что это корреспондент BBC ее убил. Потом, что ЦРУ. Затем, что организация Халк. И вот последняя версия в так называемом документальном фильме.
25 июля, в День солидарности с народом Ирана, в Сан-Франциско, в Калифорнии, был открыт памятник Неде Салтан. Наш корреспондент в Калифорнии Надир Садиги присутствовал на этой церемонии и поговорил со скульптором памятника Полой Слейтер.
Знаете, я увидела пленку ранения Неды, и она просто засела мне в сердце. А когда мне больно, я создаю статуи. И я подумала, что я просто должна воплотить ее образ в статуи. Я должна превратить эту боль в сердце в искусство. Я просто хотела сделать ее портрет и показать мою солидарность с народом Ирана.
Эта видеопленка действительно потрясла абсолютно весь мир.
Да, вы правы, в ней столько графики и столько жестокости. Я к тому времени уже знала, что происходит в Иране. Несколько лет назад я работала на одного моего иранского друга, который выехал из страны вместе с семьей. Они замечательные люди, и вот после этого я стала интересоваться происходящим в Иране. Мне кажется, что люди в этой стране на самом деле хотят перемен, но на то, чтобы создать движение, требуется время. А когда оно будет создано, жизнь сама понесет его. Мне кажется, что они добьются своего.
Кто-то подписал в блоге Полы Слейтер: «Когда умирает тиран, его власть заканчивается. Когда умирает мученица, ее власть начинается». После смерти Неды в Иране началось массовое движение женщин за демократию. Заснятая мобильным телефоном сцена, на которой маленькая девочка от души лупит полицейского из спецподразделения по наведению порядка, стала предметом международных улыбок. «Я, Неда» несли в руках фотографию студентки, молодые женщины и девушки. «Я, Неда» — это песня-коллаж из фотографий демонстранток.
Эй, тоби гонах, тоби хабар, масум у пар, рафти че зов, он каске цро, азмо герефт, беэш касам, ошеб набуд, о, охарин негад, кашке чешам, азади мо, бавар накар.
Мы с Недой начали ходить на демонстрации вместе. Неду неожиданно очень заинтересовало это движение. В течение недели мы ходили вместе, но в ту субботу мне не здоровилось. Я попросила ее не ходить на демонстрацию, потому что мне показалось, что это опасно. Но она не послушала и в районе 16:00 ушла. Потом она мне дважды звонила. Сказала, что полиция использует слезоточивый газ, что ей удалось ускользнуть на одну из маленьких улочек, и что она бежит к машине. На самом деле, от того места, где ее ранили, до машины оставалось 26 шагов. Ее дядя тоже с ней говорил в без 10:06. Она сказала ему, что они с приятелями используют сигареты, чтобы снизить эффект слезоточивого газа. Больше до половины седьмого никаких телефонных звонков не было. А в 6:30 позвонил из больницы ее преподаватель и попросил меня приехать, потому что Неду застрелили.
Это рассказывает мать Неды Хажар Растами. Провести службу в мечети родственникам не дали, а жених Неды, который все-таки смог после временного задержания в Иране выехать из страны, говорит, что памятник на ее могиле осквернили. Неда была студенткой философии, но учитель, позвонивший матери, это ее учитель музыки. В свои 27 она была признанной в молодежной среде певицей. Может быть, поэтому молодые иранцы посвятили ей столько песен. Неда умерла по дороге в госпиталь. После ее смерти правительство решило взяться за мобильные телефоны. Разговоры стали прослушивать, СМС блокировать, была введена цензура в интернете и закрыт доступ к некоторым сайтам. Молодые иранцы в ответ объявили бойкот компании Nokia, которая предоставила иранскому правительству соответствующие технологии для вторжения в разговоры и переписку по мобильным телефонам. Появился даже блог «Объявите бойкот Nokia за расправу в Иране», где лозунг компании «Nokia – то, что нас объединяет» был переделан в лозунг «Nokia – то, что нас сажает». А в Facebook гуляла карикатура телефона Nokia с ушами, с припиской «Ты не один». В ответ Белый дом и Конгресс США вышли с идеей законодательного акта, позволяющего отчислять деньги из бюджета на развитие технологий, которые дают возможность, в том числе иранцам, обходить цензуру в интернете. Закон называется «Voice» – «Голос». Кстати, в переводе с фарси «Неда» – это «Голос». говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Итак, современные коммуникационные технологии стремительно превращаются в важнейший фактор мировой политики. В Государственном департаменте США недавно был создан отдел, занимающийся вопросами использования новых средств связи и информации в дипломатической практике, рассказывает Владимир Абаринов.
Еще совсем недавно под выражением «публичная дипломатия» подразумевалась работа по разъяснению и пропаганде американской внешней политики. Она велась в одностороннем порядке. Обратная связь с аудиторией зачастую была затруднена или невозможна. Революция в коммуникационных технологиях объединила весь мир в единую информационную сеть, где общение идет во всех направлениях сразу. Возможности такого многостороннего взаимодействия еще не в полной мере осознаны политиками и дипломатами. В администрации Барака Обамы роль первопроходца по праву принадлежит госсекретарю Хиллари Клинтон, по инициативе которой в структуре ведомства появился отдел новых технологий. Руководитель отдела, советник госсекретаря Алек Росс, недавно принял участие в дискуссии в Вашингтонском институте Брукинса. Он начал свое выступление с конкретного примера.
У меня есть близкая подруга, которая работает во Всемирном банке и регулярно ездит в Того. Это очень маленькая страна в Западной Африке с валовым внутренним продуктом меньше $900 на душу населения. И всякий раз, когда она приезжает в Того, она едет в одну и ту же деревню к одному и тому же юноше, который делает игрушки из металлолома, и покупает у него одну игрушку. Когда она приехала последний раз, этот юноша сказал ей: «Мадам, каждый раз, когда вы приезжаете в мою страну, вы едете сюда и покупаете у меня игрушку. Почему бы в следующий раз не прислать мне просто электронное письмо? Если у вас есть смартфон, как у меня, вы можете выбрать товар по картинке и сообщить мне, что вы хотите купить». Если подросток из Того, мастерящий игрушки из жести, связан через глобальные сети с глобальным рынком, это значит, что мы миновали переломный момент. И у нас есть возможность воспользоваться распространением технологий связи в интересах государственного управления. Эти технологии представляют собой коммуникационную систему общения, сотрудничества и торговли в 21 веке. Они соединяют людей между собой, дают им доступ к знанию и к глобальным рынкам.
Алек Росс – энтузиаст своего дела, однако он не обольщается. Современные технологии способны служить и благу, и злу.
Я хочу внести ясность в один вопрос. Я не сторонник утопического взгляда на технологии. Я не верю в то, что достаточно просто применить интернет к решению внешнеполитических проблем, чтобы получить хороший результат. Такая точка зрения наивна и неверна. Не стоит заблуждаться. Технология может способствовать как исполнению желаний, так и претворению в жизнь угроз 21-го столетия. Однако очевидно, что эти технологии критически важны для осуществления власти в современном мире. Это новые технологии, но взаимосвязь между доступом к информации и властью не нова. Так, например, католической церкви удавалось столетиями удерживать не только духовную, но и интеллектуальную и политическую гегемонию, потому что она в буквальном смысле контролировала доступ к письменному слову. Под ее контролем находились рукописные тексты, и это было основой ее власти. Все изменилось с изобретением печатной машины в 15 веке. И не случайно за изобретением печатной машины последовала протестантская реформация, которая, в свою очередь, положила начало эпохе просвещения и конец интеллектуальному, политическому и духовному господству римско-католической церкви в Европе.
Один из конкретных проектов, разработка которого близка к завершению, информационная поддержка борьбы с организованной преступностью в Мексике.
В Мексике мы помогаем правительству снизить уровень насилия, которое является следствием наркоторговли. Более 12 тысяч человек были убиты в Мексике с тех пор, как президент Кальдерон всерьез взялся за наркокартели. Одна из особенностей этого насилия – расцвет криминальной субкультуры, безнаказанность, а также страх мести. Именно он заставляет мексиканских граждан молчать о преступлении. И потому полиция и силы безопасности лишены такого важнейшего инструмента, как сведения, полученные от населения. Для того, чтобы создать безопасный анонимный канал, по которому можно сообщить о преступлении, государственный департамент налаживает партнерство между между правительством, телекоммуникационным сектором и неправительственными организациями. И вот как работает эта система. В Мексике даже у людей с самым низким доходом есть сотовые телефоны, и они шлют друг другу текстовые сообщения как одержимые. Система, которую мы сейчас приводим в действие, позволяет людям посылать сообщения, которые поступают в центральный офис, управляемый неправительственной организацией, которой можно доверять. Та, в свою очередь, удаляет все идентификационные признаки и размещает теперь же анонимное сообщение на общедоступном веб-сайте, который работает примерно так же, как работает картографическая служба Google. В пределах определенного промежутка времени, мы еще ведем переговоры на эту тему, промежуток будет кратким, мексиканская полиция или подразделение сил безопасности должны прибыть на место. Обо всем, что они увидели или обнаружили, они должны сообщить в центральный офис, и эта информация опять-таки размещается на публичном веб-сайте. Да, сведения подтвердились, дом оказался складом наркотиков, мы нашли 3 бочки героина. Или мы проверили этот закоулок, о котором сообщали, что там бесчинствует банда, но ничего похожего на бандитов не видели. Идея состоит в том, чтобы сделать борьбу с преступностью более прозрачной и ответственной, и дать возможность мексиканским гражданам анонимно сообщать о преступлении, не опасаясь возмездия.
По мнению Алика Росса, процесс распространения новых технологий уже прошел рубеж, когда его можно было бы остановить или замедлить. Профессиональным политикам остается лишь подключиться к нему.
Я в правительстве недавно, начал работать в Госдепартаменте в апреле. В тот день, когда я приступил к работе, количество мобильных телефонов в мире оценивалось примерно в 4 миллиарда 100 миллионов. Я проработал в Госдепартаменте 8 месяцев, и теперь в мире уже 4 миллиарда 600 миллионов мобильных телефонов. Таким образом, только за 8 месяцев их число увеличилось более чем на 10%. И 70% этих телефонов приходится на развивающиеся страны. В недавнем исследовании Всемирного банка говорится, что 10% рост мобильных технологий соответствует 0,8% валового внутреннего продукта. Чтобы оценить масштаб, скажу, что для Америки 0,8 ВВП – это примерно 113 миллиардов долларов, столько же, сколько весь ВВП Кувейта. Мир не меняется, мир уже изменился. И я видел это своими глазами, когда недавно вышел из самолета ООН на востоке Конго. В этом регионе ВВП на душу населения в год составляет 184 доллара, то есть примерно 50 центов на человека в день. Но когда самолет приземлился в этом дальнем углу Конго, мой BlackBerry ожил и зачирикал, предлагая мне на выбор подключиться к одной из 3 сетей сотовой связи. В месте, где свирепствует, быть может, самая жестокая бедность на планете, почти 40% населения уже пользуются мобильными телефонами. Эту динамику создаем не мы, ее создает рынок. А мы в Госдепартаменте используем эту возможность дать людям доступ к информации и ресурсам, которые будут способствовать их просвещению и сделают их экономически сильнее.
Эксперт Института Брукинса Кристин Лорд, в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США, взяла на себя роль оппонента главного оратора. Оговорившись, что она в целом сторонник новых технологий, Кристин Лорд остановилась на проблемах, связанных с их использованием в политике. Она, в частности, придерживается гораздо более скептического взгляда на масштабы распространения современных средств связи и на их эффективность в отсталых обществах.
Позвольте мне обратиться к вопросам, которые, как я надеюсь, оживят дискуссию. Вопрос первый. Что вы в Госдепартаменте делаете для того, чтобы люди не пользовались этими технологиями чрезмерно? Существует ли вероятность, что люди используют эти средства коммуникации просто потому, что эти технологии им в новинку, хотя в определенных обстоятельствах старое скучное радио или рекламные щиты или собрания под открытым небом на практике более эффективны. 3/4 населения мира не имеют доступа к интернету. В Афганистане только 28% умеют читать и писать. Знаете, сложно рассылать электронные послания в стране, где прочесть его могут только 28% взрослого населения. Вы не боитесь, что применение этих технологий может оказаться замкнутой системой? Я сама работала в Госдепартаменте несколько лет назад и помню бурные дискуссии об использовании подкастов. Многие восторгались этой возможностью. Мы используем подкасты, изумительно. Но часто за рамками этих дискуссий оставались вопросы, каково содержание этих подкастов, достигает ли наше послание адресата. Лучший ли это способ вступить в контакт с группами населения, которым адресовано наше послание?
Другой комплекс вопросов, заданных Кристин Лорд, касался контроля за содержанием блогов, финансируемых за счет американского налогоплательщика. Ведь новыми технологиями пользуются и весьма успешно те, кого в Америке принято называть плохими парнями. Различные экстремисты, сторонники крайних воззрений.
Огромная ценность социальных сетей заключается в том, что эти технологии позволяют вести разнонаправленный разговор. Это не односторонняя радиопрограмма, когда диктор вещает, а аудитория слушает. Но это означает, что Госдепартамент должен согласиться с тем, что он теряет контроль за ходом общения. А Госдепартамент, который я знаю, не любит терять контроль над содержанием, и для этого есть весьма веские причины. Хочу привести пример. Госдепартамент реализовал идею, которая казалась мне новаторской и была придумана с самыми лучшими намерениями. Это был конкурс любительских видеосюжетов о демократии, о том, что такое демократия лично для автора. Сюжеты были размещены на веб-сайте, посетители могли голосовать за ролик, который им понравился. Но поскольку этот процесс не контролировался департаментом, его контролировали пользователями. В день, когда я заглянула на сайт, самым популярным роликом оказался ролик, в котором под логотипом Госдепартамента и в обрамлении американского флага демонстрировались портрет Гитлера и грибовидное атомное облако. Вот, дескать, плоды демократии. Мне сделалось не по себе, при том, что я всецело за свободу слова. Я вижу здесь проблему. Каким образом содействовать свободной дискуссии и в то же время избежать предоставления трибуны тому, кому вы не хотели бы ее предоставлять? Не создавать впечатление, что вы приветствуете идеи, с которыми на самом деле не согласны.
Дискуссия на эту тему в Америке еще только начинается. Однако уже сегодня многие американские дипломаты ведут свои блоги в интернете. Веб-сайты Госдепартамента настойчиво предлагают посетителю высказаться на любые темы. Есть свой блог и у посла США в Москве Джона Байерли. Все мы учимся жить в этом мире новых технологий. И американская дипломатия не исключение.
Дипломатия в эпоху Facebook и Twitter, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится Ванечков.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одноамериканской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб не признал себя виновным в попытке совершить 25 декабря теракт на борту самолета, летевшего из Амстердама в Детройт. Абдул-Муталаб предстал в пятницу перед федеральным судом в Детройте. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании ARZ на Georgian Airways на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Из Белоруссии в Москву для продолжения переговоров об условиях поставок и транзита нефти направляется делегация во главе с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко. По словам представителя белорусского правительства, переговоры возобновятся 9 января в правительстве России. Суд в Греции снял обвинение в контрабанде с двух российских моряков, капитана и главного механика сухогруза «Митридат», на котором в среду была конфискована крупная партия сигарет. Президент Украины Виктор Ющенко считает вступление страны в НАТО наилучшей гарантией ее суверенитета и сохранения демократии. Об этом он заявил в интервью нашей радиостанции. В Иране участники проправительственной демонстрации обстреляли автомобиль лидера оппозиции Мехди Каруби. Об этом сообщил в нашей радиостанции его сын. Политик не пострадал. В Анголе неизвестные обстреляли автобус футболистами национальной сборной другой африканской страны – Того. Сообщается, что ранено 6 человек, в том числе 2 футболистов. 8 человек, по последним данным, погибли в пакистанском городе Карачи при взрыве в жилом доме. Власти заявляют, что погибшие боевики, а в доме сдетонировали взрывчатые вещества, которые там хранились.
Президент Хорватии Стипе Месич прибыл с однодневным визитом в Косово. Визит привел к усилению напряженности в отношениях между Хорватией и Сербией. Парламент Португалии принял закон о легализации однополых браков. В Швеции начат процесс ликвидации автомобильной компании Saab. Решение об этом было принято ее владельцем, американским автогигантом General Motors.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Земля тигра. Фонд дикой природы в помощь символу года. Помочь можете и вы». И «Наука. Химическая основа супружеской верности». В год тигра по китайскому календарю Всемирный год дикой природы запускает необычную онлайн-игру «Земля тигра». Каждый россиянин может внести свой вклад в дело спасения тигров. На российском Дальнем Востоке их насчитывается около 500. О компании экологов рассказывает Любовь Чижова.
Главный враг тигра – человек. Еще 100 лет назад, по данным защитников природы, на Земле обитали 100 тысяч тигров. Сейчас их всего чуть более 3000. 500 из них живут в России, на Дальнем Востоке. Амурский тигр – самый крупный тигр в мире, единственный, освоивший жизнь в снегах. Всемирный фонд дикой природы начал проект по сохранению амурского тигра почти 10 лет назад. Совместные усилия экологов и общественности привели к тому, что сейчас на Дальнем Востоке обитают около 500 тигров. Но теперь у защитников природы новая задача – создать тиграм такие комфортные условия, чтобы вскоре их популяция увеличилась, рассказывает директор по развитию Всемирного фонда дикой природы Катя Пал.
2010 год, наступивший, это год тигра, и мы, конечно, не могли не воспользоваться этой возможностью для того, чтобы громко сказать о том, что тигр нуждается в нашей помощи. И для Всемирного фонда дикой природы во всем мире тигр – это так называемый флаговый вид. Это один из главных редких видов, по состоянию которого можно говорить о состоянии всей экосистемы, всей вообще природы в целом, в том регионе, где он живет. И, к сожалению, количество тигров в мире за последние буквально 100 лет снизилось с катастрофической скоростью. Где-то оценивается, что около 100 тысяч тигров 100 лет назад на нашей земле, а сейчас осталось всего 3200. И это, конечно, если задуматься об этом, это ужасно. Снижение численности, и каждый тигр, практически, который дожил до наших дней, он является огромной ценностью, и нам нужно, конечно, сделать все возможное для того, чтобы они все-таки остались, и при этом, ну, не мешали жить людям, и люди развивались и были счастливы, но при этом, чтобы тигры были рядом и тоже были счастливы. В России тигров сейчас, вот мы сейчас как раз в декабре начали учет, и точные данные мы получим где-то к февралю-марту, когда пройдут все фронтальные учеты на наших участках на Дальнем Востоке России. Но последний учет 2005 года показал примерно 500 тигров, мы говорим, что сейчас в России живет. Это достаточно много, это очень стабильная популяция. Наша популяция считается самой стабильной в мире. Она уже вот в течение десятилетия практически на одном уровне находится, и это очень здорово, потому что, к сожалению, вот собрать наших амурских тигров в Индии и в других странах, они гораздо больше страдают и от рук браконьеров, и от других угроз.
Я решила поговорить с человеком, который занимается защитой тигров на Дальнем Востоке, координатором программы по сохранению биоразнообразия амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Сергеем Арамилевым. Сергей рассказал массу интересных вещей. Чем питается тигр, чем его поведение отличается от поведение другого местного хищника, волка, и самое главное о том, почему опасно хранить дома шкуру убитого тигра.
На самом деле направлений очень много, и те направления, за которые я отвечаю, это сохранение кормовой базы амурского тигра, копытных животных. Соответственно, я курирую сеть модельных охотничьих хозяйств, которые пропагандируют ведение охотничьего хозяйства, при котором количество копытных животных достаточно как для охотников, так и для амурского тигра. И в данных хозяйствах тигр относится к чтением и понимают его роль в экосистемах. Кроме этого, ведется пропаганда среди охотников о том, что тигр – это не враг, а друг, потому что он более мягкий хищник, чем волк, и лучше, если в лесу будет жить тигр, чем волк для охотничьего хозяйства.
Вот вы заметили, что занимаетесь кормовой базой для тигров. Откройте, пожалуйста, тайну. Сколько тигру нужно вот этих самых копытных в день, скажем?
День-то так не скажешь, но ориентировочно получается в год тигру понадобится около 50 копытных животных.
Что за животные?
На каждом участке туреса, соответственно, предпочтение он отдает какому-то конкретному виду, но общепринято считать, что тезюбри хабан – это основа питания амурского тигра. Но есть такие участки в Приморском крае, где численность тезюбря и кабана невысокая, а очень высокая численность пятнистого оленя. И тогда в рационе амурского тигра олень начинает преобладать. Кроме этого, в летний рацион тигра входят всякие мелкие животные, типа барсука и мотовидные собаки.
Вы также отметили важную роль тигра в экосистеме амурской. Можете подробнее об этом рассказать?
У нас в природе все влияет друг на друга, а тигр является вершиной пищевой цепочки экосистемы. И тигр влияет на жертв, на своих, на копытных, с целью увеличения численности копытных животных. А, соответственно, копытные поддерживают тигра на плаву. И, соответственно, влияние тигра не позволяет копытным уничтожить их кормовую базу, имеется в виду растения, травянистые, известно, кустарниковые. А, соответственно, копытные поддерживают амурского тигра.
Там много ли тигров у вас на Амуре гибнет от браконьеров?
На самом деле браконьерство на тигра существовало всегда, только в большей степени. Но, к сожалению, последние годы количество тигров, отстрелянных браконьерами за год, стало увеличиваться, и по разным независимым оценкам это количество составляет от 30 до 50 тигров в год. То есть основные причины браконьерства – это внутренний спрос на шкуры тигра. Богатые люди со всей России заказывают шкуры. Считается признаком хорошего тона иметь в загородном доме шкуру тигра напротив камина. Это достаточно серьезная проблема на данный момент. Второе направление браконьеров – это контрабанда частей у тигра в Китайскую Народную Республику, где данные части тигра используются в традиционной тибетской медицине. И третье направление браконьерства – это когда люди отстреливают тигра из хулиганских побуждений, там, с автомашин, или когда охотники видят в нем конкурента, считают, что он съедает копытных, и, соответственно, они думают, что если они его уничтожат, то копытных станет больше. Вот это три основных направления браконьерской деятельности. А что касается, кто опасный тигр или волк, мы говорим о том, что волк более сильно влияет на копытных животных, изымает большее количество, а тигр изымает меньше. У них разная стратегия поведения. Тигр убивает столько, сколько может съесть, но уничтожает всех конкурентов. А волк убивает столько, сколько сможет убить. И в этом между ними большая разница. Соответственно, для охотничьего хозяйства то выгоднее на своей территории иметь тигра, потому что тогда и копытных будет больше, чем волка. Надо сказать, что с волком в России борются с давних времен, и победить волка очень сложно. А тигр, если он проживает в том местности, где волк, то по прошествии времени волк либо оттуда уходит, либо становится жертвами тигра. Потому что на данный момент тигр – это самое эффективное оружие против волков.
Сергей, вам приходилось встречаться с тигром один на один? И каковы впечатления?
Да, впечатления разные, все в зависимости от возраста. То есть получилось в ту жизнь, что встречался неоднократно. И, соответственно, когда я был еще в юношеском возрасте, то встреча, кроме как любопытства и интереса, ничего не вызывала, потому что я знал, насколько опасен этот зверь и другие последствия. А две другие встречи, да, это уже как бы встреча с равным тебе, с уважением и соблюдением всех мер техники безопасности.
Китайский гороскоп говорит о том, что 2010 год – это год тигра.
Стоит сказать, что тудугейцы, да, вот коренной народ у Дальнего Востока, который все время жил рядом с тиграми, и у которых тигр и злой, и добрый тудух, божество, которому они поклонялись и поклоняются, то некоторые до сих пор, они считают, что удержать дома у себя шкуру тигра – это плохо, и в любом случае с этим человеком, прежде всего, с родными случится несчастье. Потому что одно дело, когда у человека добыл трофей в равном бою с ним, а другое дело, когда он за деньги купил бьюток в победу. Это как скупать медали второй мировой войны, а потом их одевать и носить.
Это был координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, защитник тигров Сергей Арамилев. Директор по развитию фонда Катя Пал рассказывает о том, как каждый человек в игровой форме может поучаствовать в спасении тигров.
У нас в интернете мы по случаю года тигра запустили игру, которая называется «Земля тигра». Это игра, в которой каждый может принять участие. Можете зайти на наш сайт www.ru и там сразу увидеть эту игру, или набрать еще слэш-тайгер и играть в игру. Игра имеет образовательный характер. Вы, когда сюда попадаете, то вы становитесь участником создания охраняемой территории для сохранения тигра. И вот чем больше людей в вашу территорию попадут, тем, соответственно, больше тигров удастся сохранить. И вот, как бы становясь сотрудником этой территории, вы можете выбрать себе роль. То есть вы можете стать, например, лесником или антибраконьерским инспектором. Или вы можете стать зоотехником, зоологом, который будет спасать копытных.
А тигром нельзя стать?
Нет, тигром стать нельзя. Мы рассчитываем, что все-таки люди играют в нашу игру, да, и люди работают в охраняемых территориях, на которых тигр сохраняется. И вот аналог, который мы хотели провести, просто хотели показать, каким образом на самом деле тигр сохраняется. Очень условно, конечно, приближена к реальности вот эта игра, но мы надеемся, что вот начав действовать в качестве лесника или в качестве инспектора, люди поймут вообще в принципе, что это за профессия, чем люди занимаются, на что идут те деньги, которые мы собираем. И, конечно, есть еще у каждой территории для тигра есть сторонники, это те, кто дает деньги для финансирования всей этой работы, потому что, собственно, чем мы в фонде дикой природы занимаемся, это то, что мы собираем деньги, мы общественные организации, мы собираем благотворительные взносы и направляем их на деятельность по сохранению тигра. И вот с помощью этой игры «Земля тигра» мы пытаемся все это продемонстрировать. Так что я вот очень надеюсь, что радиослушатели зайдут к нам на наш сайт и поиграют в эту игру. Она продлится до начала года тигра по китайскому календарю, это 14 февраля. И цель создания каждой территории, вы можете создать там свою территорию охраняемую, пригласить своих друзей, или присоединиться к уже существующим. И вот мы надеемся, что хотя бы одна территория к 14 февраля будет насчитывать там, по крайней мере, 600-650 тигров. Это тот предел, который вот специалисты считают, может жить в России. То есть если сегодня у нас 500 или, может быть, поменьше, то мы надеемся, что через 12 лет, к следующему году тигра, российская популяция сильно увеличится, и их станет по крайней мере 600. А главный враг, конечно же, человек. И прежде всего неразумная деятельность, которая человеком ведется. То есть это и вырубка лесов. Особенно страдает тигр от рубки кедра. Кедр называют даже на Дальнем Востоке хлебным деревом. Дело в том, что он дает такую питательную среду для копытных, которые там живут, для кабанов. А они, в свою очередь, являются пищей для тигра. И вот эта пищевая цепочка, которая там существует, она всегда зависит от кедра. И вот одна из первоочередных задач, которые мы хотим решить и ставим своей целью решить за этот год, это чтобы прекратить рубки кедра и запретить кедр к рубкам вообще на территории России. Это очень для тигра важно. Кроме того, конечно, существует проблема браконьерства, прямого браконьерства на тигра. Но это не секрет, что и шкура тигра, и части тигра стоят очень дорого. Части тигра используются в китайской народной медицине, и на них существует огромный спрос. К сожалению, на территории Китая практически всех тигров уже истребили именно по этой причине. Основные поставки теперь идут с нашей территории.
Об интернет-игре «Земля тигра», в которую можно поиграть на сайте Всемирного фонда дикой природы, рассказывала директор по развитию фонда Катя Пал.
С Катей Пал беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. В научной рубрике, рассказывая о биологических основах морали, мы уже заметили, что огромную роль в принятии этических решений играют эмоции. Но может ли быть нейрофизиологическое объяснение у одной из самых главных и сложных человеческих эмоций – любви? Оказалось, что за последние годы генетики обнаружили химическую основу супружеской верности, привязанности и доверчивости. Означает ли это, что приворотное зелье теперь можно приготовить на гормональной основе? Об этой заманчивой перспективе наш научный обозреватель Ольга Орлова беседует с доктором биологических наук Александром Марковым.
Есть ли какие-то нейробиологические основы таких решений, которые связаны с человеческими отношениями, с такой сложной, запутанной сферой, где столько всего намешано, и эмоций, и физиологических ощущений, и морали, и культуры, и всего. Это отношения между мужчиной и женщиной, отношения любовные. Есть ли у нас в мозгу какие-то точки и зоны, которые отвечают за нашу привязанность, верность, честность и так далее?
Очень интересный вопрос. Самое интересное, что в последние годы биологи сделали совершенно неожиданные революционные открытия именно в этой сфере. Действительно, еще недавно казалось, что такие высокие материи, как любовь, привязанность одного человека к другому, ну уж совсем должны быть недоступны для биологов, да, которые лезут везде своими длинными руками.
Ну, по этому поводу существует известная цитата Базарова, которую сказал Аркадию, напомнил Аркадию. Ты же знаешь анатомию глаза, но откуда в нем взяться загадочности?
Да, в общем, короче говоря, добрались и до любви, и до верности супружеской. Потрясающее открытие, основное, наверное, вот самое сенсационное в этой области, состоит в следующем, что оказывается, у всех животных, от человека до гидры, имеется одна и та же система химической регуляции отношений между полами и между особями, то есть социальных и семейных отношений, основаны на одних и тех же сигнальных веществах. Эти вещества представляют собой короткие белковые молекулы из 9 аминокислот. Вот у человека, у всех млекопитающих два таких пептида, они отличаются друг от друга только двумя аминокислотами, они называются окситоцин и вазопрессин. У других животных либо такие же точно, либо одна-две аминокислоты там другие, но функции те же самые. У беспозвоночных только один пептид, совмещающий в себе все функции. У позвоночных вазопрессин больше влияет на самцов, а окситоцин больше на самок, хотя это не строгое правило. А у беспозвоночных там одно вещество.
Как же он влияет?
Это регулятор. Он работает и как гормон, и как нейромедиатор, то есть и для передачи сигналов от одного нейрона к другому, и для более, так сказать, глобализованного сигнала. Причем эти функции могут различаться, но они все равно всегда связаны с размножением, с семейными отношениями. Ну вот, например, выброс окситоцина в мозг делает нас более доверчивыми. Нам выражение лиц начинают казаться более дружелюбными. Мы лучше читаем состояние собеседника по выражению его лица. Нам вообще люди становятся приятнее. Это в мозге. Окситоцин, скажем, у матери, вот когда она рожает ребеночка, именно окситоцин отвечает за формирование привязанности к своему ребенку. И у людей, и у других млекопитающих. А если тот же окситоцин мы введем внутривенно, то это вводит роженицам для усиления маточных сокращений. Это мощный гормон, который вот во время родов работает. То есть, понимаете, совершенно разные вещи, но и то, и другое на одну тему. Просто разошлись так функции.
От чего зависит? Происходит выброс окситоцина или нет? Как происходит, например, у мужчин этот выброс окситоцина? Что должно случиться?
Должно случиться что-нибудь приятное. Значит, окситоцин вырабатывается нейронами, нервными клетками определенных отделов мозга в ответ на определенные ощущения. Во время оргазма очень мощный выброс окситоцина происходит.
Вопрос. А почему иногда этого не происходит? Почему люди недружелюбны, им не хватает окситоцина? Но я уж не говорю про оргазм.
Кстати, да, это вполне может быть связано и с недостатком окситоцина. На самом деле, дело еще не дошло до практического применения, но вот эти результаты последних лет, они показывают, что теоретически вполне возможно медикаментозными средствами, скажем, увеличить дружелюбность, доверчивость человека. Но правда, здесь есть опасности определенные. Окситоцин женщинам не вводят, потому что он у них может оказать специфическое действие, я говорил насчет родов и так далее. Поэтому все опыты с окситоцином только на мужчинах проводят. Им капают окситоцин в нос. Оказалось, что при закапывании в нос он действует так же, как если его ввести в мозг. Вот крысам прямо в мозг вводят. От окситоцина у крысы материнский инстинкт просыпается, привязанность к крысятам. Вот нормальная крыса, девственная крыса, ей плевать на всех крысят на свете. Но если ей ввести окситоцин, она к первому попавшемуся крысенку начинает относиться как к собственному ребенку, начинает о нем заботиться, начинает его любить и оберегать.
Вот. А что бывает, если это крыса-самец?
Вот что бывает с крысой самцом от окситоцина, я не скажу, потому что на поведение самцов больше влияет вазопрессин. Это вот второй как гормон, двойник этого окситоцина, который больше на самцов ориентирован. Вот там потрясающие вещи. Там как раз супружеская верность, супружеская привязанность. Вот это самый интересный эффект. У самок там окситоцин играет главную роль.
Но как вы объясняете, что окситоцин в данном случае пробуждает их материнский инстинкт и привязанность к ребенку?
Так вот, в ходе эволюции произошло такое кооптирование функций. Это называют экзаптация, иногда это называют преадаптация. В общем, когда система, выработавшаяся для одного потом оказывается пригодной и начинает использоваться еще и для другого. Вот сначала был материнский инстинкт и привязанность к детенышу. Это более древняя вещь. Но когда у какого-нибудь вида возникает моногамия, устойчивая брачная пара, самец и самка соединяют свою жизнь, так сказать, навеки. Как привязаться к партнеру? Надо как-то, чтобы у них эмоциональная привязанность выработалась. Вот у самок в ход пошел этот же самый окситоцин. То есть, как они раньше привязывались при помощи окситоцина, у них запечатывалось в мозг любовь к своим детям, также при помощи того же окситоцина у моногамных видов впечатывается в мозг любовь к мужу. У самцов, как выяснилось, там ключевую роль играет вазопрессин у моногамных видов. Есть замечательный природный объект, который позволяет проводить все эти исследования. Есть в Америке живут такие полевки, ну, такие маленькие мышки, у которых моногамные семьи. Прочные семьи на всю жизнь, забота о потомстве длительная, и отец принимает участие в заботе о потомстве. А у другого близкородственного вида этого нет. У них пары не образуются.
Беспорядочные связи?
Да. Отец не принимает никакого участия в заботе о потомстве. Вот такое разное поведение, хотя близко родственные виды. И вот с этими двумя видами полевок сейчас экспериментируют активно. Выяснилось, что у моногамного вида, у самцов, привязанность к самке формируется при участии вот вазопрессина, еще там дофамина. Попытались ввести вазопрессин самцу другого вида. Станет он от этого верным мужем? Не стал. А вот если взять самца, девственного самца моногамного вида и ввести ему вазопрессин, он становится, у него вырабатывается постоянная привязанность. То есть в норме у них постоянная привязанность формируется в течение медовых 2 недель. Вот они спариваются в течение 2 недель, и в течение этого времени у них формируется привязанность уже стойкая на всю жизнь. А если самцу в мозг ввести вазопрессина как следует, то у него привязанность формируется к первой встречной самке без всяких спариваний вообще. Сразу любовь и все.
Какие ужасные вещи вы рассказываете.
И другие самки ему уже не нужны. У них настолько прочная семья, что самец, если уж он полюбил одну самку, все остальные самки вызывают у него агрессивную реакцию. То есть он не то, что там не ходит налево, а он просто злится на всех других самок и прогоняет их.
Означает ли это, что приворотное зелье можно приготовить на гормональной основе?
Ну, вообще-то, да. А вообще-то получается, что эти результаты как раз об этом нам и говорят.
А как это действует у людей?
Люди не настолько строгие моногамы, как эти полевки. А как я уже сказал, введение вазопрессина не моногамному самцу не сделало его верным мужем. Потом научились делать немоногамных самцов верными мужьями, но для этого нужно уже менять не просто концентрацию веществ в мозгу, а нужно немножко в гены вмешиваться, немножко генной инженерии, просто усилить там экспрессию рецепторов, реагирующих на этот вазопрессин в определенных участках мозга.
На самом деле, выражение некоторых жен по поводу того, что мужчинам стоит вправить мозги на тему верности, может иметь буквальный смысл.
Да не то слово. Вот смотрите, что у мужчин-то выясняется. Конечно, мы не можем ставить эксперименты на людях, слава богу, не можем. Но есть другие косвенные подходы. Стали смотреть генетики, что у человека делается вот с этим самым геном, от которого у полевок зависит, будет он верным мужем или он будет спариваться со всеми подряд и никого не любить. У человека есть этот ген, разумеется, геново-запрессинового рецептора, и у разных людей разные варианты этого гена встречаются. И вот оказалось, что около этого гена есть такая регуляторная область. Называется микросателлит, но неважно. Есть некий регуляторный кусочек. И если он у человека более длинный, этот кусочек, то человек в среднем, ну, с какой-то там вероятностью, будет более добрым, более коммуникабельным, будет более дружелюбно относиться к людям. А кроме того, от этого же самого участка зависит и семейные отношения. Вот был найден один из вариантов, или аллелей, как говорят генетики, этого гена, носители которого мужчины. Если они начинают гулять с девушкой, то это у них в 2 раза реже кончается браком, чем у всех остальных мужчин. А если они все-таки женятся, то они в 2 раза выше вероятность, что это кончится разводом. И, наконец, жены таких мужчин вот с этим вариантом вазопрессинового гена чаще высказывают недовольство семейной жизнью. чем жены нормальных, так сказать, мужчин.
То есть речь идет о том, что при определенном генотипе мужчина в меньшей степени склонен к постоянным отношениям и к такому устойчивому браку.
Совершенно верно.
Означает ли это, что в каких-то случаях претензии, упреки жен, ну, не совсем справедливы? В общем-то, человек не виноват в том, что у него такой генетический профиль.
Здесь мы сталкиваемся с очень таким важным моральным аспектом. Отвечает ли человек за себя, если у него есть геном? На самом деле отвечает. Ну да, все наше поведение определяется отчасти генами, отчасти воспитанием. Но, понимаете, таким образом можно оправдать любое преступление. Человечество должно этот вопрос решить для себя раз и навсегда, мне кажется.
Раз и навсегда? Я думаю, что оно его решает каждый раз по-разному.
Нет.
В течение каждого периода культурного.
Мы должны привыкнуть к тому, что у нас есть геном, что мы биологические объекты, что от этого генома зависит в том числе и наше поведение. Насколько зависит оно от генома, а не от нас самих? Это такой вопрос метафизический. На самом деле, непонятно, как на него отвечать, но у нас по факту принято, у нас, я имею в виду, в человечестве, принято считать, что человек отвечает за свои поступки и не должен оправдывать свое аморальное поведение тем, что у него все такие в роду, например.
Ну, как тот герой пьесы Шварца, да, король, который говорил, это не я, это моя двоюродная тетка.
Да, совершенно верно. Такие оправдания считаются неадекватными. Нет. Вот когда мы говорим о влиянии аллельных вариантов генно-запрессивного рецептора на счастье в семейной жизни, здесь возникает, конечно, этическая проблема. Имеет ли, например, невеста выяснить, прежде чем заключать брак, а какой там аллель гена V1A у моего суженого? И, может быть, если она узнает, что у него вот тот самый нехороший аллель, может, она передумает. Вот как, разрешать такие вещи или нет? Мне непонятно.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс из Самары в Москву должен был вылететь еще 6 января в 23:20.
Сведения, собранные следствием, указывают на то, что к теракту может быть...
Мы призываем председателя КНР не повторять наш прошлый опыт, не преследовать...
Найденный нами ген, разумеется, необходимо будет изучить в ходе дальнейших бесед.
Введенный в Карп-Москале режим контртеррористической операции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.